Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина, беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с исполняющим обязанности руководителя секретариата научно-богословского рецензирования и экспертной оценки аппарата издательского совета Московской Патриархии диаконом Сергием Зверевым. Далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина – и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 51. Уроки жизни. Блаженство. Блажен, кто, просветив сердечные очи, всегда, как в зеркале, видит в себе Господа. Таковый получит облегчение от страстей и от лукавых помыслов. Блажен, кто любит прекрасные, добрые речи, ненавидит же слова срамные и тлетворные, потому что не попадется он в плен лукавому. Блажен, кто назидает ближнего страхом Божиим и не обольщает души своей, ежечасно боясь железного жезла великого пастыря. Блажен, кто послушен ближнему по Богу и терпит скорби с благодарением, ибо таковый будет увенчан, став исповедником о Господе. Блажен, кто любит воздержание по Богу и за чрево свое не подвергается осуждению, как сластолюбец и нечистый, ибо таковый возвеличен будет о Господе. Блажен, кто не упивается вином, но всегда увеселяется памятованием о Господе, которым непрестанно увеселяются все святые. Блажен, кто по Богу распоряжается своим имением и не подлежит осуждению от Бога Спасителя, как сребролюбец и немилосердый к ближнему. Блажен, кто бодрствует в молитвах, чтении и добрых делах, он просветится и не уснет в смерть. Блажен, кто стал прекрасную духовную мрежью и многих уловил благому владыке, он весьма будет восхвален о Господе. Блажен, кто стал прекрасным образцем для ближнего и не уязвил совести подобного себе раба делами непотребными, он будет благословляем о Господе.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы беседуем с исполняющим обязанности руководителя секретариата научно-богословского рецензирования и экспертной оценки аппарата издательского совета, ответственного секретаря коллегии, диаконом Сергием Зверевым. Здравствуйте, отец Сергий.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Отец Сергий, как мы знаем, издательский совет, он преобразован из издательского отдела. Издательский отдел – это структура с такой историей уникальной по-своему, с такими легендарными личностями, как, скажем, владыка Петерим. И вот в 2004 году на архиерейском соборе обсуждались вопросы внутрицерковной жизни, это касалось книгоиздания, и тогда был утвержден издательский совет. Значит, с 2004 года существует вот в таком виде ваша структура, вот где вы несете свое служение церковное. Скажите, сколько времени вы находитесь на своем посту? Что входит в ваши обязанности и чем занимается конкретно ваш секретариат?
Я хотел бы сразу оговориться, некоторым образом вас поправить. Дело в том, что в том виде, в каком мы видим сейчас издательский совет Русской Православной Церкви, сформировался в 2009 году. Это произошло в связи с, так сказать, особым благоволением святейшего патриарха Московского Всея Руси Кирилла, который принял решение структурировать издательскую, прежде всего, деятельность Московского патриархата, и из издательского совета было выделено, собственно, издательство Московской патриархии. Соответственно, в кадровом отношении статус был, несомненно, повышен. На должность председателя издательского совета был назначен митрополит Калужский и Боровский Климент, который сейчас занимает по должности, что называется, и, собственно говоря, по существу вопроса должность председателя экспертной коллегии издательского совета Русской Православной Церкви. А издательство Московской Патриархии, в свою очередь, начало отдельную, что называется, жизнь, которая никоим образом не связана, собственно говоря, с экспертизой, составляющей текста, рукописи и различных произведений, которые должны быть по определению Синода от декабря 2009 года, того же 2009 года, представлены в издательский совет на предмет религиозной и научно-богословской экспертизы. Цель этой деятельности совершенно определенная – навести порядок в сфере и книгоиздательства, и книготорговли в рамках Русской Православной Церкви. Мы не уполномочены и не можем ни по букве, ни по духу никоим образом влиять на деятельность внецерковных издательств. Безусловно, все издательства являются формально нецерковными, они являются ООО или ОАО, некоторые издательства именуются индивидуальный предприниматель, ИП, но так или иначе они позиционируют себя как религиозные православные издательства. Вот с ними мы сотрудничаем на предмет, собственно говоря, экспертизы их изданий, с целью, которую я только что обозначил, целью, связанной с наведением порядка.
Отец Сергий, тогда нужно немножко вернуться в те годы, те проблемы, которые возникли до возникновения вашего отдела. Вы обозначите самые основные проблемы, в чем пришлось наводить порядок.
Дело в том, что исторически так сложилось, что тот всплеск православного книгоиздательства, которое мы все наблюдали, скажем, в начале 90-х годов или даже и во второй половине 90-х годов, в начале 2000-х годов, он был обусловлен желанием некоторых лиц, верующих в большинстве случаев, наполнить книжные прилавки православных магазинов, свечных ящиков, специализированных магазинов православных, изданиями того огромного и богатейшего наследия, которое, во-первых, существовало и существует со времен, скажем так, до октябрьских событий 1917 года, и вместе с тем показать людям ту мысль, ту, так сказать, художественную направленность, даже нацеленность, которая существует в современном периоде. И вот это вот желание заставило их заняться книгоиздательской деятельностью.
Отец Сергий, открывался целый мир. Все вновь было, 70 лет прервали советской власти. И вдруг такие возможности. И пошел поток всего, что только можно, как мы знаем. С одной стороны, конечно, такое изобилие оно удивляло и радовало. С другой стороны, оказалось, что очень много претензий к качеству.
Дело в том, что одного желания для того, чтобы заниматься книгоиздательской деятельностью, недостаточно. Ведь это целый комплекс проблем, целый комплекс вытекающих из этого навыков, специальных, узкоспециальных знаний, которыми должен обладать не только директор этого издательства или человек, так сказать, инициировавший данную деятельность, но это же навыки целого коллектива. У нас достаточно много издательств, которые насчитывают в штате 2-3 человека. Но даже 2-3 человека, указанные мною, они являются профессиональными, скажем, редакторами или корректорами. Начиная с малого, что называется, с текстового массива книги, я должен констатировать, что положение просто удручающее было, во многом остается. Приходилось и в 90-х годах, и теперь. И даже вот сегодня мы получили письмо, где вот жители Санкт-Петербурга сетуют на то, что приходится покупать не выверенные, не проверенные тексты книг, скачиваются такие же невыверенные, непроверенные тексты в интернете. А вот это вот, так сказать, что называется, некий такой начально-технический уровень. Но если раскрыть книгу, то выясняется только одно, что издатели в подавляющем большинстве не имеют ни малейшего представления о том, что такое, собственно говоря, археография, на которой зиждется само книгоиздание. То есть ведь издание некоего текста не является просто фактом простейшей публикации. Это целое дело, серьезное дело, когда издатель обязан предоставить читателю данные, информацию, подтверждающие достоверность данного текста. Я говорю сразу же, конечно, речь идет не просто о каких-то научных изданиях, но о любых изданиях, в принципе, вот в отношении тех же самых святых отцов. А некое издательство, некий издатель Н представляет, да скажем, полное собрание Иоанна Златоустова, сочинение Иоанна Златоустова. И нигде не указывается, а, собственно говоря, что за источник информации, собственно, текста, который опубликован на страницах его книги. И если эта информация не указывается, то вот у меня, как у читателя рядового в том числе, возникает вопрос, собственно говоря, а почему я должен верить издателю Н? От того, что он на обложке поместил некое название, собственно говоря, достоверность никоим образом не страдает ни в ту и ни в иную сторону. Но это, так сказать, некоторая иллюстрация в отношении научного анализа той литературы, которая была и есть.
Отец Сергей, а вы кто по образованию?
Я по образованию историк.
То есть с книгоизданием вы в своей, так сказать, светской жизни еще не имели к этому отношения?
До работы в издательском совете Московской патриархии я проработал 15 лет в отраслевом академическом институте, был научным редактором Большой российской энциклопедии, заведующим редакцией Московской энциклопедии. Что такое книга и каким образом процесс книгоиздания происходит, я приобрел, по крайней мере, минимальный опыт. Могу сказать только то, что помимо научного анализа того, что мы открываем, того издания, которое мы открываем в магазине, существует еще и богословская составляющая. Издатели в порыве привлечь нечто новое, некие новые данные, публикуют не то, что недостоверные данные, они публикуют совершенно несостоятельные с точки зрения православного вероучения сочинение, с позволения сказать. На сайте нашего совета существует перечень книг, нерекомендованных к распространению, с этим можно ознакомиться. В качестве ярчайшего примера данной несостоятельности могу привести издание, которое повествует о жизни и пророчествах известного, увы, печально известного Славика Чебаркульского. Достаточно много было издано книг на счет этой личности. Он представляется определенно, так сказать, отроком святым, святой жизни, но при изучении, собственно говоря, становится совершенно очевидно, что никакого отношения ни его жизнь, ни его пророчество к православной вере не имеют.
Отец Сергий, вот я задала в самом начале вопрос, по времени сколько вы занимаете в свой пост теперешний?
С апреля 2010 года.
А на сегодняшний день каким образом строится структурно вот работа вашей экспертной группы? Сколько человек? И самое главное, получается, на всю территорию нашей России, с учетом огромности нашей Русской Православной Церкви, получить гриф, который является уже допуском на книжный рынок православной церкви, возможно, только у вас.
А церковь России огромная, как известно.
Вот при том, что все жаждали наведения порядка в этой области, то теперь логически просто возникает вопрос, как вообще возможно в количестве какого ресурса человеческого, сколько людей могут быть задействованы, чтобы охватить такую, мягко говоря, махину издательскую. И при том, что люди, которые занимаются изданием православных книг, они стремятся к рынкам, именно связанным с книжными лавками, магазинами при храмах, потому что это основной читатель. Как можно физически, технически охватить такой объем?
Благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла была создана экспертная коллегия. Полное название «Коллегия по лицензированию и экспертной оценке издательского совета Русской Православной Церкви». В состав коллегии входит 18 человек. Плюс были привлечены эксперты, как сотрудники издательского совета, так и лица в должностном смысле, не связанные с издательским советом. А таким образом, в самое горячее наше время, это был 2010 год, может быть, самое начало 2011 года, нам удавалось рассматривать на одном заседании, а заседание проходит с периодичностью раз в две недели, до 300 с лишним книг. Не все они получали гриф, поэтому, соответственно, информация у них не о всех решениях выкладывалась в интернете, на нашем официальном сайте, в соответствующем разделе «Заседаниях коллегии». Но при этом вот такая статистика имела место быть, и вот тот объем, который был отрецензирован за полтора с лишним года, скажем, это более 5000 книг, он говорит о том, что мы с поставленной задачей справились.
Отец Сергий, а скажите, каким же образом можно было за две недели 300 книг, какое количество рецензентов должно быть задействовано, чтобы охватить?
Я вот хотел бы проиллюстрировать данные соображения тем, что только в состав коллегии благословения святейшего патриарха входит 18 экспертов, плюс привлеченные лица. Ну, все это давало возможность действовать вот столь стремительно. Хотел бы обратить внимание на следующее обстоятельство. С 1 января 2012 года мы ввели платное лицензирование с целью покрыть тот недостаток экспертов и рецензентов, которые, тем не менее, мы ощущали. Вот такая практика введена. Прошу издателей обратить на это внимание. Мы проинформировали издательское сообщество соответствующим образом. Владыка митрополит встречался с издателями здесь, в издательском совете. Была большая расширенная встреча в октябре 2011 года. Соответствующая информация была выложена на сайте издательского совета. Мы осуществили рассылку по e-mail. В общем, так или иначе, обращаю внимание издателей, пользуясь случаем, будет столь расширенной аудитории. Обратитесь на это внимание.
Отец Сергий, а скажите, оплата, мы сейчас не будем даже уточнять ее количественно, а вот скажите, если, допустим, книга, она не проходит и не получает гриф, издатель все равно должен был платить за эту рецензию?
Да, конечно, в этом случае рецензия также оплачивается, поскольку тот труд и тот анализ, который положен для осуществления данного дела, он, в общем-то, имеет конкретное воплощение. Это сама рецензия, в которой проводится детальный анализ недостатков книги и указываются конкретные причины, почему данной книге не может быть предоставлен гриф издательского совета.
Отец Сергий, а вот то, что книги могут лежать на экспертизу по полгода, по 7-8 месяцев, это ложная информация, это неправда?
Такие случаи были. Это было связано со специфичностью того материала, который был представлен в рукописи или уже, так сказать, в готовом издании. Ну, достаточно много специфических, скажем так, моментов, для анализа которых необходим действительно серьезный поиск специалиста.
Ну, а вот вы, как человек, имеющий опыт книгоиздания, понимаете, что, допустим, если работа с автором, то с ним заключается договор, часто платится какая-то часть гонорара, авансы. Как можно вот при таком раскладе, скажем, если ты не знаешь, сколько пробудет эта книга в совете, на рецензии, получишь ли ты добро, как взаимодействовать с авторами, вот самим книгоиздателем?
Ну, по отношению к авторам и к издателям мы всегда открыты. В нашем секретариате постоянно, каждый день 4 человека на связи, что называется, на телефоне. Мы комментируем те или иные решения коллеги, мы всегда готовы к сотрудничеству, к нам приходят, и это, поверьте, совершеннейшая правда, к нам приходят издатели, мы здесь встречаемся, обсуждаем те проблемы, которые возникают при лицензировании тех или иных материалов. И таким образом наше общение, оно вполне максимально.
То есть таких случаев, чтобы книга пролежала и были вот такие проблемы, это как бы исключено?
Я же говорю, что это единичные совершенно случаи, когда нам требуется найти специалиста. Так случается. Конечно, эксперт должен обладать навыками, знаниями энциклопедиста. Увы, даже тот энциклопедизм, который присущ тем членам коллегии, имена которых всем известны, даже он не всегда в состоянии покрыть, ну, так сказать, специфичность той проблематики, которая заявлена в рукописи или в книге. Такие случаи бывают, это реальность.
Отец Сергий, а почему на месте в епархии не организовываются как бы филиалы таких же специалистов, только на местах? Наверняка есть образованные люди в епархиях, которым можно было бы доверять, чтобы, может быть, как-то немножко разгрузить вот эту централизацию, или в этом нет необходимости?
Компетенция решения такого вопроса принадлежит только Святейшему Патриарху и Синоду. Я это никак не могу комментировать.
Ну, на ваш взгляд, как человек изнутри, ваша экспертная группа, она справляется с этим оборотом?
Я уже говорил о том, что нам удалось с этим валом справиться с Божьей помощью. Я должен вот еще как прокомментировать ваши слова, только что прозвучавшие. Дело в том, что, безусловно, существуют в России центры образованности, центры образования, где есть люди, начитанные, как и в, скажем так, светских, гражданских областях человеческого знания, так и в церковной и научно-богословской области. Но таких центров, поверьте, немного.
Ну, каждый владыка знает свою епархию, и существуют и семинарии во многих, вы знаете, и существуют эти очаги образовательные. Это все есть?
Позвольте некоторую иллюстрацию. Просто буквально вот с нашего сайта, с экрана монитора, что называется, с официальной информацией, зачитаю те регалии, которые есть у членов нашей коллегии. Протоиерей Владислав Ципин, доктор церковной истории, магистр богословия, профессор, заведующий кафедрой церковно-практических дисциплин Московской православной духовной академии. Протоиерей Максим Козлов, кандидат богословия, профессор Московской православной духовной академии. Протоиерей Ростислав Снегирев, доктор богословия, кандидат философских наук, профессор Калужской духовной семинарии.
Отец Сергий, это известные имена, я думаю, никто не сомневается в их высоком уровне. А их же мало все-таки для всей России.
Я только что именно это и констатировал. Я только что говорил о том, что не все епархии, не все регионы имеют такие центры образования. Как, скажем, Москва. Ну, безусловно, существует Киев, существует Минск. Существует Санкт-Петербург, Новосибирск,
Саратов, Самара.
Все это совершенно справедливо. Но вот если взглянуть реальными глазами на карту нашей страны, то таких центров наберется не так много. Ну что же, ну вот тем стараниям, милостью Божией, которые вот были, мы сделали, как говорится, то, что сделали. И какие-то, так сказать, пролонгации сроков лицензирования случались. Но это ведь совершенно рабочий момент.
Ну, когда это дело твоей жизни, и все у тебя строится на этом, то рабочий момент, он становится преткновением вообще во всей деятельности, может так оказаться. Хорошо, а если вот в плане художества определяют люди, специалисты, я не говорю даже богословско-канонических вещей, то как здесь быть? Здесь связано все-таки с вкусовыми вещами или как?
Собственно говоря, ни о какой вкусовщине говорить в данном случае не приходится в связи с тем, что существуют общепринятые нормы языковые, литературные, которые, в общем-то, известны соответствующим специалистам и одним вкусом, одной, так сказать, сладкоречивостью. Невозможно данные вопросы решить. Но язык – это же целый мир. Литература, которая строится на каком-либо языке, ну, у нас это русский, мы понимаем, она имеет свои формы, свои правила, язык живет своим синтаксисом, морфологией, и те нормы, которые присущи данному языку, эти же нормы и применяются при анализе литературных произведений. Вы знаете, ведь не самая приятная иллюстрация, наверное, но вот вообразите, наверное, не надо быть специалистом, достаточно углубленным или же человеком, обладающим каким-то особым изысканным вкусом, если ты видишь текст, в котором содержатся нецензурные выражения, нецензурные реплики героев. Скажем, существуют сюжеты, когда романы, повести о известных святых личностях также содержат сцены не только насилия, но и даже эротические сцены. Ну вот разве для этого нужны какие-то особенные, так сказать, навыки или какой-либо особый изысканный вкус, чтобы понять, что это совершенно недопустимо? А между тем нам приходится с этим сталкиваться. Это, так сказать, может быть фильтр такой грубой очистки, те примеры, которые я привел, но тем не менее это совершенно реальность того, с чем приходится нам иметь дело. Вот. А в случае, скажем, необходимости анализа углубленного литературоведческого, лексикологического, ну, конечно, все это у нас происходит, и ну, соответствующие заключения мы даем.
Отец Сергей, а это правда то, что буквально за последний год заявок на издание книг уменьшилось где-то около 1000, ну, там где-то 800 по сравнению с прошлым?
Действительно, такая статистика есть. Я хотел бы только в некоторых категориях поправить. Скажем так, такого падения нет, но в связи с тем, что многие издатели понимали, а издатели – это бизнесмены, если не в первую, то во вторую очередь уж точно. Они понимали, что рано или поздно платное лицензирование будет введено, и они понимали, что на бесплатной основе они, соответственно, сэкономят достаточные суммы для развития своего бизнеса. Но это их, так сказать, бизнес-решение.
Вы думаете, что причина только в платности, а что такая огромная оплата, что для бизнесмена это становится проблемой?
Дело в том, что наши издатели любят прибедняться. И те суммы, которые озвучивал владыка митрополит вот на октябрьской встрече 2011 года, полагаю, что они несерьезны даже для тиража книги, там, скажем, начальной стоимости 300 рублей и 1000 экземпляров. Вот. Отдать за рецензию 5-6 тысяч, если эта книга новая и ранее не рецензировалась в Советском Союзе, я полагаю, что это не наложит особенного материального финансового бремени на то предприятие, которое, в общем-то, этот бизнесмен предпринял.
Ну, в результате книга может просто не пройти. Хорошо, в основном наши бизнесмены, которые занимаются изданием литературы православной, чаще всего они люди воцерковленные, насколько мне известно, или это не всегда так?
Нет, конечно, подавляющее большинство люди церковные.
И очень многие, насколько мне известно, занимаются и благотворительностью, и помогают в постройках храмов, и вообще в приходской жизни. Это тоже, насколько вот мне известно.
Я ведь совершенно не могу об этом ничего говорить. У меня данных об этом виде их деятельности меньше, чем у вас. Но мне приходилось слышать, что да, эти люди по возможности меценатствуют и какие-то суммы, какую-то помощь оказывают, так сказать, социально нуждающимся слоям и организациям, предприятиям, а также на строительство храмов. Мне об этом приходилось слышать, но я как бы более этого ничего не могу сказать. Эта область от меня достаточно далека.
Отец Сергей, вот вы говорите, вот бывали дни, вы собираетесь раз в две недели, когда до 300 книг удавалось обсудить уже в конечном результате. За сколько времени и по качеству, то есть все это соответствует высокому уровню, да?
Вообразите, обычно коллегия начинает свою работу в 3 часа дня. Были случаи, когда мы уходили только в 10 часов вечера.
Хорошо, а если книга не получает гриф, она не проходит, дальше людям нужно получить обоснованный ответ, если они с ним не согласны. Допустим, до этого времени она могла пробыть на рецензии определенное довольно длительное количество времени. Дальше издатели должны еще получить на руки объяснение. И после этого, если они все-таки не согласны, она уже могла быть в наборе или всякие обстоятельства. Как с этим быть, чтобы коллегия изменила свое решение? Такие случаи бывают?
Да, конечно. Я неоднократно на встречах владыки митрополита, выступая в качестве некоторого комментатора нашей деятельности, деятельности секретариата и коллегии, говорил о том, что мы совершенно, то есть решительно открыты для сотрудничества. Мы встречаемся с издателями, мы объясняем суть тех замечаний, которые обозначила коллегия. И также неоднократно я говорил о том, что издатель не должен спешить с версткой материалов. Достаточно предоставить, скажем, вордовский вариант рукописи и, ну, для начала просто посоветоваться. Возможно ли на таком уровне данного материала предоставлять его на рассмотрение коллегии? Пожалуйста, ну, я очередной раз констатирую, говорю о том, что это возможно, призываю издателей вот к такой форме сотрудничества.
А вот в других епархиях, которые находятся на большом расстоянии, да, технически сейчас все позволяет у нас наличие интернета, но таких проволочек не возникает, ведь у людей идет беспрерывный процесс, это их профессиональная деятельность. Неужели так вот все гладко, безоблачно?
Нет, и ведь издатель должен соотносить планы своей деятельности с реалиями. Ведь я не говорю о безоблачности никоим образом. Я говорю о том, что, ну, существует элементарный бизнес-план, когда, ну, некий график деятельности предусматривается. Но должен же издатель хоть какое-то время дать на то, что будет книга проходить рецензирование. Очень часто люди звонят совершенно, так сказать, в эмоциональном состоянии. У нас все срывается, нам надо скорее, быстрее. Ну, возникает вот у меня невольно возникает вопрос, ну, а чем же вы были заняты, почему вы не просчитали то, что какое-то время уйдет на рецензирование?
Если бы были обусловлены четкие сроки, как, допустим, мы знаем официально в нашем государстве, ты пишешь письмо, это не книга, понятное дело, в течение месяца тебе должны ответить. Допустим, если были какие-то нормы, существовали там для, допустим, молитвослова или художественной книги, да, вот определенные сроки. Тогда человек мог бы, ну, выстроить свой бизнес-план. А если таких сроков нет, и ты, ну, ничего сказать не можешь, ты еще должен выложить приличную сумму.
Нет, нет, я должен провести некоторый водораздел, границу водораздела. Дело в том, что если мы рассматриваем период до 1 января 2012 года, это одна ситуация. И тогда действительно не существовало абсолютно жестких сроков. Теперь на сайте издательского совета выложен образец договора с издателем и с автором, где прописаны четкие сроки.
Ну и какие максимальные сроки?
Максимальные сроки 30 рабочих дней, но при условии, если коллегия сочтет необходимым, данные сроки могут быть продлены. В целом же мы решительно не заинтересованы в том, чтобы раздувать срок лицензирования более чем 30 дней. Полагаю, что все будет происходить значительно быстрее, поскольку все-таки привлечение денег со стороны позволяет нам расширить численно, прежде всего, и даже качественно состав рецензентов.
Скажите, а вот вы не ответили на мой предыдущий вопрос по поводу того, когда гриф не получен, рецензия не получена положительная, не согласны авторы и пытаются изменить решение коллегии. В таких случаях как все происходит и по времени, и по обстоятельствам, и бывает ли такое, что меняет свое решение коллегии?
Да, конечно, решение коллегии не является, что называется, догмой. Такие случаи бывали, но они достаточно редки. Собственно говоря, само по себе, так сказать, отрицательное заключение, оно еще не накладывает какую-либо печать, что вот отказано и все, это навсегда. Мы встречаемся с людьми, мы комментируем наши решения, и всегда же можно материал доработать. И как бы тот отказ, который получает издатель или автор, он уже не на веки. Это касается конкретного состояния, конкретного материала на сегодняшний день.
Приведите вот пример, по какой причине, допустим, может быть не пропущен к изданию молитвослов?
Мы должны понимать, что те молитвословия, которые входят в состав молитвослова, могут иметь церковное одобрение, а могут не иметь церковного одобрения.
А какие, так сказать, нормы, по каким параметрам это вычисляется все?
Собственно говоря, никакого особенного вычисления нет. Существуют тексты молитвословов, которые были одобрены синодом до революции. Существуют молитвословия, которые имеют одобрение священноначалия в послереволюционный период. А теперь есть огромное количество молитвословий, которые являются плодом частного околорелигиозного творчества. И вот теперешние молитвословы весьма наводнены такими чинопоследованиями. Я приведу просто ярчайший пример акафиста единоумершего. У нас возникает только один немой совершенно вопрос. А кто данное чинопоследование утверждал, каким образом оно вошло в церковный, что называется, обиход, и почему мы должны данное чинопоследование пропускать? Существуют молитвословия за самоубийц. Покойный святейший патриарх неоднократно говорил, что невозможно использовать имя мученика Угара для того, чтобы молиться за самоубийц. Церковь не знает такого религиозного опыта. У церкви нет такого опыта. А книгоиздатели для того, чтобы привнести некую изюминку в текст своего издания, они этим путем идут. Более того, вернусь к самому началу нашей беседы, те научно-богословские ресурсы, которые должны быть привлечены к созданию какого-либо молитвослова или, скажем, так сказать, географического любого труда, пусть не связанного, так сказать, с молитвословиями, чинопоследованиями молитвенными, требуют определенного состава научно-богословской компетенции, качества. Я знаю, что просто издатели элементарно на редакторах экономят. То ли они полагают, что у них достаточно своих собственных ресурсов, так сказать, доморощенных, то ли еще какие-либо соображения не позволяют им это сделать, может быть, коммерческого характера, я не знаю. Но над материалом проводится ничтожно малая работа. Ну, вплоть до того, что приходится считать, что там некие монахини там, в обход священнического призвания служения сами освящали масло, воду. А иные, так сказать, чинопоследования таинственного характера совершали. Ну вот как можно считать, что издатель достаточно проработал с точки зрения элементарного, даже простецкого богословия, свои материалы? Как? Ну, разумеется, никак. Я подозреваю, что это просто экономия себестоимости.
Отец Сергий, вот для вас, находясь на таком служении, что самым трудным является?
Всегда достаточно тяжело найти, даже подобрать слова, которые могли бы корректно изложить суть тех недочетов, недостатков, которые были обнаружены в ходе рецензирования. Это требует спокойствия, еще 10 раз спокойствия. Приходится встречаться с людьми, которые не всегда уравновешены, которые эмоциональны. Моя задача успокоить человека и довести, собственно говоря, совершенно спокойно, нейтрально или даже ласково по возможности смысл тех замечаний, которые были сделаны.
Отец Сергий, а вот представить себе, допустим, что вы издатель, и посмотреть на ситуацию со стороны, чем бы вы были недовольны, скажем? Вы пробовали себя поставить когда-нибудь на место издателя?
Да, безусловно. Я, конечно, нечто подобное воображал себе. Я могу сказать только одно, вот то, на чем я уже настаивал. Но надо чаще встречаться. Правда. И это только на пользу дела. Если бы я задумал некий труд, я обратился бы к соответствующим специалистам. Ведь, если мы хотим, скажем, начать производство обуви, к примеру, несомненно, мы изучим некоторым образом рынок, мы узнаем, а что такое обувь, какая она бывает, для каких регионов, какие-то еще существуют нюансы, физические, структурные. То есть то, что мне, не будучи специалистом в данной области, неизвестно. Что же мы видим? Мы видим, что издатели не всегда стремятся к обсуждению своего текста. И это вот самая большая беда. Если бы мы встречались чаще и обсуждали бы то, что хотя бы по мнению издателя может быть проблемой, или хотя бы просто просматривали бы, то, скажем так, сложных ситуаций было бы просто меньше. Ну, вообразите, издатель сделал все. Он некий текст набрал, потом некий корректор и редактор сделали свою работу, потом верстка. То есть продукт практически готов. Осталось только его отдать в типографию. И вот на этой стадии издатель нам отдает. И тут вдруг, о ужас, выясняется, что существуют какие-то вот сложные моменты.
Значит, нужно на другом этапе отдавать?
Конечно. Я неоднократно обращал внимание, давайте будем встречаться, давайте мы открыты к сотрудничеству.
По каким же мотивам они так не стремятся встретиться? Я не очень понимаю. Они же заинтересованы даже больше, чем вы.
Вот, я не могу эту ситуацию достроить до столь, так сказать, критичного момента, почему же они этого не делают. Ну, есть издатели, которые на это идут.
Отец Сергий, а вот скажите, у вас есть постоянные крупные издательства, с которыми вы сотрудничаете? Существуют ли постоянные рецензенты, которые бы работали конкретно с этими людьми? И люди бы, издатели знали запросы, требования человека. Насколько бы это все упростило? Это присутствует в вашей работе?
Да, конечно. Такая специализация и специфика присутствует и учитывается нами. Есть определенный круг издательств специалистами, по которым стали уже некоторые наши рецензенты. В любом случае, такая специализация, ну, только на пользу дела. Невозможно же от рецензента требовать абсолютной энциклопедичности. Таких людей не существует.
Отец Сергий, в заключение нашей беседы, что бы вы хотели пожелать людям, которые все-таки занимаются этим очень важным для церкви делом книгоиздания, без которого мы сами себе свою жизнь не представляем?
Я бы пожелал прежде всего всем нам спасения души, милости Божией, а всем редакторам и издателям изучить закон Божий протоиерея Серафима Слободского. Если в базисе положите вот эту вещь, компилятивную, как многие полагают, ну, очевидно, так и есть, то их деятельность приобретет смысл, и КПД будет чрезвычайно высоким.
Вы прослушали интервью с исполняющим обязанности руководителя секретариата научно-богословского рецензирования и экспертной оценки издательского совета дьяконом Сергием Зверевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, Белгород, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
В Греции епископ благословляет принимать исповедь у прихожан не всех священников, а, как правило, пожилых, умудренных жизненным опытом. Конечно, такой священник может подсказать что-то дельное, дать мудрый совет. Но ведь исповедуемся мы не батюшке, который лишь свидетель, а самому Господу нашему невидимо присутствующему в этот момент.
Ваше мнение, значит? Я рад, что вы мне это рассказали, потому что я об этом даже и никогда не знал, что мы исповедуемся не батюшке, а Господу Богу. Вот, ну продолжайте. Что вас смущает? Смущает вас то, что Греция – маленькая страна. И в Греции есть огромное количество епархий, и священников, и епископов. Для сравнения. В Греции живет 10 миллионов человек. В Москве 12-14 вместе с приезжими. У нас действующих сейчас 260 церквей. А в Греции их, этих церквей, тысячи и тысячи. Поэтому любой священник, он, любой храм, он находится просто в шаговой доступности. Многие даже на территории своих участков земельных строят маленькие храмики. И служба бывает, может, раз или два раза в году, но, по крайней мере, храм действующий. Ситуация совсем другая. В России испокон веков огромное расстояние. Поэтому та практика, у нас тоже была такая практика, вот, в 17 веке, раньше. Вот, а потом она по естественным причинам отмерла. Потому что как быть, если село одно, а священник, умудренный опытом, он километров за 900. Туда на лошади месяц будешь скакать, понимаете? Вот, поэтому у нас другая возникла практика. Вот есть священник, и мы у него исповедуемся, независимо от того, ему 60 лет, или 90, или 25, довольствуйся тем, что есть. Когда у нас будет священников тысячи, и когда у нас также будут епархии, также, и они будут небольшие, то что, ну, каждый районный центр, на самом деле, может иметь своего епископа. Но для этого нужны ставленники, нужно очень развитое монашество. Поэтому то, что для маленькой Греции нормально, традиционно, для России технически невозможно. Вот сейчас такая эпоха, понимаете, вот открылось в 3 раза больше церквей и там в 10 раз больше монастырей. И все духовенство у нас молодое. Очень таких вот людей уже в годах, послуживших, их очень немного. Вот. Потому что совсем другая эпоха, храм открывается, а что, где мы возьмем старенького священника мудрого? Кто уж есть.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Наталья Сухинина. Изменник Галочкин. Она так привыкла. Первая утренняя мысль — что ждет меня сегодня хорошего? Так, так, покопаться еще в вялых после сна извилинах. Так, вот, кажется, откопала. Теперь ухватиться за это хорошее, тянуть его на себя, тянуть как одеяло и встретиться с ним глаза в глаза. Можно вставать. Теперь и утро в радость. Какая там дрема? Жизнь прекрасна и удивительна. А сегодня как-то на сердце непонятно. Вроде и ухватилась за мысль, но она больше интересная, чем радостная. Сегодня 20 ноября. Она идет в собес получать пенсионное удостоверение. Банальные мысли типа «как пролетела жизнь, не успела оглянуться, старость подкатила», ее совсем не задевали. Ей, правда, было интересно. Она, врач-педиатр Нина Васильевна Бородина, теперь пенсионерка. Она, с которой еще кокетничает стоматолог Давид Аркадьевич, называет ее женщиной своей мечты. Она, которая любит модно одеваться и знает толк в косметике. Она, которой никто никогда не дает ее возраста. Интересно, сегодня она официально станет пенсионеркой. Получит корочку. Бесплатный проезд, льготы по квартплате. Сказали приходить сегодня, 20-го. С утра подморозило, дышалось легко и даже весело. Нина Васильевна бойко застучала каблучками новых сапожек к маршрутке. Еду получать пенсию. Интересно? Очередь. Здесь же просидишь полдня. Кто последний? Женщина в вязаной шапочке с журналом в руках кивнула. «За вами буду». Да, неприятность. У нее сегодня, правда, отгул, но она хотела пробежаться по магазинам и в парикмахерскую. Жалко, почитать ничего не взяла. «Кто последний?» Подняла глаза, хотела ответить, но не успела, услышала. «Ой, Миронова, ты, что ли?» Не сразу сообразила, что обращается к ней. Миронова, ее девичья фамилия, но кто знает ее, как Миронову? А я смотрю, похоже. Думаю, ты, не ты. Танька Сорокина. Одноклассница Танька Сорокина. Вот дела. Располнела, но узнать можно. Танька, ты какими судьбами? Таким, как и ты, за корочкой. Сколько лет? С выпускного. Ты изменилась, Нин. Да все мы. Годы свое берут. Нина Васильевна неприятно царапнула. Я же хорошо выгляжу. А вот Танька... А где твоя точеная фигурка? Я бы тебя о них в жизни узнала. Отомстила. Только Танька хохотнула добродушно, тяжело плюхнулась на освободившийся рядом стул. Разнесло. После операции. Мне желчный удалили, потом по-женски. Ем мало, а толку. Наших кого видишь? Никого. Я женин, 10 лет в Норильске прожила, уезжала с мужем на заработки, всех знакомых растеряла. Ты-то как? Потихонечку. Свадьба, дети, внуки. 3 слова и вся жизнь. Вызвали Нину Васильевну. Вернулась быстро, с корочкой. «Подожди меня», — пошла Татьяна. На улицу вышли, смеются, пенсионерки. «Ты работаешь?» «Да, врач, в горбольнице, в детском отделении». «Как хотела. Ты же всегда хотела врачом». «А я, Нин, 2 курса в педагогическом проучилась, бросила. Ребенок родился, так и закрутила. Я в библиотеке». Говорить бы и говорить. Такая встреча, столько лет. Ты не спешишь, Нин? Отгул сегодня, свободно, как птица. Пойдем в кафе, обмоем наши корочки. Вперед! Официантка лениво поднялась им навстречу. Нам шампанского и мороженого. Кофе? Нет, кофе потом. Фрукты, конфеты. Искрится в бокалах шампанское. 2 женщины сидят друг против друга и не могут наговориться. Одной короткая стрижка волосок к волоску, сквозь темные крашеные пряди ни сединки. В уголках глаз мелкая сеточка морщин, особенно когда улыбается. «Я так рада видеть тебя, Таня!» Уголки губ опущены, неяркая в самый раз помада, вся она какая-то прибранная, упакованная, готовый к бою солдат, все при нем, только скомандуй. Даже за столиком она сидит прямо, держит спину, будто наблюдает за собой со стороны, будто оценивает, все ли в порядке. Напротив, круглолицая, с детским взглядом распахнутых глаз, припухшие губы, седина щедро рассыпана по когда-то черным волосам, которые небрежно собраны в небольшой узел. На покатых плечах Павлова посадский платок, зеленый с рыжим. Кутается в него, смеется. А я думаю, ты не ты. Нина Васильевна не забыла, что Таня Сорокина всегда отличалась добрым нравом. Списать? Да пожалуйста. Подежурить? Нет проблем. Сгонять после уроков навестить приболевшего? С радостью. Пользовались этим напропалую. Особенно Сашка Галочкин, которого Таня без ума любила. Она готова была носить за ним его спортивную сумку, заглядывала преданно в глаза, не стеснялась насмешек одноклассников, поджидая его после уроков. — Ой, это ты, Галочкин? А я иду, вижу, ты... Галочкин — баловень. Фамилия у него несерьезная, а сам он — школьная знаменитость. Очень одарен, играл на саксофоне, гитаре, баяне. Незаменимый на всех школьных праздниках и посиделках втихаря. Красавец. Первым в классе отпустил усики, первым попался на любовной записке девочки из параллельного класса, первым принес и пустил по рядам журнальчик. Учился Галочкин легко, даже с некоторым презрением к наукам, над которыми потели и мучились остальные. Таня страдала открыто. «Ой, девочки!» Галочкин вчера Люську Савельеву провожал, а я спряталась за скамейкой, и они мимо прошли, не заметили. Слезы в Таниных глазах, смотреть жалко. Девчонки наперебой ее стыдили. «Ну где твоя гордость? Он же тебя в упор не видит! Он же самый настоящий бабник!» Таня кивала, соглашалась и за свое. «Саш, а хочешь вместе домой пойдем? Мне в твою сторону, мне в аптеку надо!» Вдруг их увидели вместе, на катке, потом в сквере в обнимку. Таня светилась счастьем, а девчонки опять наперебой кудахтали. Конечно, из добрых побуждений. Ему нельзя верить. Сегодня с одной, завтра с другой. Ну как ты можешь? Где твоя гордость? Таня кивала, соглашалась. Нина Миронова в этих пересудах не участвовала. Она всегда была цельным человеком и всегда просчитывала, что про нее могут сказать другие. Она молчала. Она злилась. Она завидовала Тане, потому что любила Галочкина безумно. Но об этом не знала ни одна живая душа. Спросить бы про Галочкина. «А как твоя любовь, Сашка Галочкин?» Таня укуталась в платок, открыто глянула на Нину. «Кончилась любовь, началась и кончилась. Что хорошего вы все в нем находили? Талант, красавец. Говорили, он в консерваторию потом поступил. А я слышала, в Америку уехал. Нин, дело прошлое, но ведь он мне сказал... Докажи, говорит, что любишь. Останься со мной». Нина Васильевна выпрямила спину, поджала губы. И я осталась. Где они, эти почти 40 лет? Где эта бездна времени, в которой вместилась большая и полная жизнь Нины Васильевны? Почему так забилось ее сердце, прямо запрыгало под приталенным вельветовым пиджачком? Прямо зашлось, затрепетало. Я всегда говорила, что он бабник. Надо же было что-то сказать. Не могла она себе позволить, не умела вот так же просто, доверчиво, как Таня, признаться однокласснице в своей первой любви. Стойкий оловянный солдатик. Врач-педиатр, человек, не привыкший афишировать свои чувства. И я осталась за неделю до выпускного. Я не жалела о том, что случилось. Понимала, не дурочка, что он так без любви на интерес. Понимала, что грязь, а не жалела. У тебя так было, Нин? У нее так было. Она промучилась долго в зависти к Тане, которую видели в сквере с Галочкиным, и написала ему письмо. Казалось, что ее игра в благородство пройдет на ура. Он проникнется, он удивится, он поймет какое-то сокровище, его одноклассница Нина Миронова. Сказать про письмо? Ведь столько лет прошло. Посмеемся, и все. Ведь обе теперь пенсионерки. Встретились нечаянно, как встретились, так и разойдемся. Нет, не скажу. Зачем ворошить забытое? Зачем снова всматриваться в свою ушедшую в небытие юность? Таня, Таня, так вот ты на что, оказывается, пошла ради Сашки. Унизиться не побоялась. А я побоялась. Письмо получилось коротенькое. Записка, а не письмо. Но Нина отправила его по почте. Так надежнее. Ты самовлюбленный. Ты эгоист. Зачем ты морочишь головы наивным девочкам? Смотри, не пропусти свою большую любовь. Разгляди ее. Она может быть совсем рядом. Белыми нитками Нинина хитрость. Большая любовь — это, конечно, она, Миронова. А глупые и наивные девочки — это Таня, Люська Савельева, недалекие простушки. Галкин — личность. Ему тоже нужна личность.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.